Жара. В огромном синем небе не было ни одного нашего самолета. С земли не били зенитки, ни одного выстрела. Сверху, кроме бомб, шпарил еще треск пулеметов, пули взвизгивали о металл, дырявили землю. Я молился. Обещал Боженьке верить в него всегда и везде. Ничего другого я не имел и протягивал ему свой жалкий дар. Не стоит осуждать меня, я ничего постыдного не совершал, но в моей жизни эти минуты запомнились презрением к себе. Я старался не вспоминать о них, поэтому они и не покидали меня. Тогда на станции Батецкой вся моя 20-летняя жизнь вдруг стала не бывшей. От нее осталось лишь то, что не состоялось, неосуществленность. А я думал, что воевать будет легко. В летнем саду мы говорили о ранениях, о смерти. Кто-то из нас погибнет, но это произойдет в бою, в атаке, с подвигом. Мне же досталась война бесчестная. Ничего не успел. А меня уж превратили в ничтожество. Ничего не осталось, никаких иллюзий, мечтаний, планов, все сгорело, и мое самомнение передо мной всегда будет смрад моей трусости. Война воняет мочой. «Встать!» — меня пнули сапогом. Сделав усилие, я отжался, вскочил. Передо мной стояли командир роты Авдеев и Подрезов из штаба дивизии. Губы мои дрожали по грязному лицу, текли слезы. «Ну что?» «Живем, — сказал Подрезов. И от того, что он сказал это дружески, участливо, я зарыдал так, что не мог остановиться, как в детстве. Я весь сотрясался, зажимал себе рот рукавом, давился и рыдал. «Молчать! — крикнул ротный и со всего размаха влепил мне за трещину. «Товарищ командир! — Подрезов покачал головой. «Что с ними делать? Что? — закричал Авдеев. «Возись, твою мать, дерьмо и сопли! На что мне такие?» Он закрыл глаза, задышал глубоко. Подрезав высокий и костлявый, приобнял меня, заговорил глухим, мерным голосом. «Война есть война. Со всеми это бывает. Думаешь, я не напугался? Тоже ведь впервые?» Обыкновенные слова, запах свежей гимнастерки и свежие кожаные портупеи успокаивали. «Вы, народ, ну не обижайтесь. У него четверых убило, ему роту собирать надо». Небо, украшенное пухом облаков, очнулось, совершенно неповрежденное небо. Еще трещало горящее здание вокзала, сараи, но летний полдень возвращался к своим делам. Каждый раз в моей солдатской жизни неповрежденность мира будет поражать. Привыкнуть к этой безучастности природы невозможно. Она притворяет, что будто ничего не случилось, как женщина. Губы от поцелуев не убывают, они только обновляются. Так и этот день. Он обновился, и в синем солнечном сиянии невыносимо истошно кричал раненый, повторяя одно и то же. «Ой, возьмите меня! Возьмите меня!» Я схватил Подрезова за рукав, шел за ним, не отпуская. «Я не трус! Вот увидите!» Я тронул свою щеку, пылающую от удара Авдеева, первый, что я получил на войне. «Где наши самолеты? Хоть бы один!» Шинельный, скатка, вещмешок, ремень брезентовый, все перекрутилось, рубаха вылезла. Счастье, что я себя не видел, никогда бы не смог забыть это жалкое зрелище. И как я тащился за Подрезовым, лепеча свои оправдания. Дойдя до машины, Подрезов остановился, его сразу окружили озлобленные, растерянные, ничуть не лучше меня, они требовали ответа. «Откуда немец знал о прибытии эшелона? Ведь знал, знал минуту в минуту!» «Следили, может, по воздуху, — сказал Подрезов. — Предатели, вот откуда! Ясное дело, шпионы, сколько перестреляли, все мало!» Никто не сомневался, враги народа, измена, понятия известны. Ярость повернулась и на органы. «Говнюки! Каратели! Сажали и казнили! А что толку? Не тех стреляли! Дмитрий Андреевич, так нас задарма переколотят!» По имени-отчеству было привычней. На заводе все знали его историю. Как посадили в 37-м, как хлопотали за него председателя завкома настойчиво, не считаясь запретами, и добились его, освободили из лагеря, определили на прежнюю должность. В ополчение он вырвался силой, то ли желая доказать, кому, что в те дни это понимали, то ли полагая, что в ополчении он нужнее, дивизии-то фактически не было. Был порыв, гнев, желание проучить немца. Ему не могли выкрикивать, что сажали не тех, что не готовились, хвалились, грозились, на деле все брехня. Отмолчав, Подрезов спросил. — Будем шпионов искать или будем воевать? Предательство не отрицал. Да врали, да обманывали, ничего. Разберемся, сейчас надо не самолетов наших ждать, не танков, надо драться тем, что есть, кулаками. Зубами выхода нет, одолеем, если не робеем. Он медленно прошелся взглядом по лицам. Другие предложения есть? Нет. Вот тот и оно. Сел в машину и уехал. Убитых оказалось немного, хранили в братской могиле, по-быстрому. Один ров на всех, даже двух железнодорожников. Воткнули жердину, прибили к ней доску. Писать поручили мне. Пали в боях за родину. 1941 июль, первое дно и фамилии. Каких боях, думал я, слюнявя химический карандаш. В могилу положили чью-то ногу. Оторванную ногу нашли на платформе. Говорили, что это Христофорова, плановика из Мартена. Его самого не нашли. Весь день шли проселками сквозь густую желтую пыль. Командиры подгоняли, не говорили, куда идем. Вокруг расстилались поля клевера, серебрился овес. Травы зрели, окутанные сладко-пахучей жарою, лениво шевелились. Рядом со мной Витя Трубников, инженер из транспортного, захлебываясь, повторял, как рухнула на него железная крыша. Черничные глазки его безумно блестели. Снова показывал вещмешок, пробитый осколком. Привала не было. Гимнастерка липла, мокрая от пота. Я задыхался, скатка тяжелела, пить не позволяли, стали выбрасывать противогазы. Оставляли только брезентовые сумки. После полудня я выбросил пухлый свитер. В мешке у меня лежала пачка сахара, еще банки консервов, торбочка с лекарствами, собранной матерью, бритва, нож, кружка, мыло, трусы, фляга, носки, две книги стихов. С каждым часом это имущество тянуло сильнее к земле. Ночи настоящей не было, она не принесла прохлады. Наутро стало еще жарче. Трубников вышел из строя, повалился на откос, тащил ботинок, нога была растерта до крови. Я высмотрел подорожник, облепил Трубникову пятку. К нам подсел Новосильцев, журналист, многотиражки, примотать портянки. Никак у него не получалось. Я обмотал ему одно, потом вторую ногу, чтобы без морщинок разглаживал пятки, подошву, когда-то делал мне отец. — Ловко ты, — сказал Новосильцев, — точно чулок. Вот чему надо было учить, а то все на поле час, мудаки, господи, всему верили. Колонна растягивалась, сползла, оставляя за собой длинный хвост пыли. Ничего не стоило расстрелять ее сверху. Адово жарище никак не походило на обычное наше северное лето. Погода и та ополчилась на нас. Чтобы прилечь на песчаную обочину, приходилось расстилать шинель. Так все раскалилось. Пыль и та была горячей. Она забивалась в нас. Мы выплевывали ее длинным горьким плевком. Ротный подбадривал. «Молодые должны пример показывать». Запели походную, что-нибудь боевое. Вдруг Трубников запел тоненько с вызовом. День, ночь, мы идем по Африке. День, ночь, все по той же Африке. И только пыль, пыль от шагающих сапог. И отдыха нет на войне солдату. Что за песня? Спросил Авдеев. Такое не знаю. Это Киплинг, сказал я. Про Киплинга Авдеев не слыхал. Новосильцев охотно пояснил. Певец английского империализма. — При чем тут империализм? — сказал я. — Ты Маугли читал? — Чего там дальше? Давай, пой, — сказал ротный. Дальше Трубников не помнил. А я, удивляясь своей памяти, стал читать хрипло, запершенным голосом. Я шел сквозь ад 6 недель, и я клянусь, там нет ни тьмы, ни жировин, ни чертей, но только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне солдату. Когда же это было? 1/2 века назад, думалось мне, и ничего не изменилось. Та же пыль, та же солдатчина. Отдыха нет, это верно, сказал Авдеев. Война у всех одинакова. Значит, Авдеев думал о том же. Когда Авдеев шел вперед, Новосильцев сказал Трубникову, что английский империализм тоже воюет, и, между прочим, против немцев. Может, ты объяснишь такой поворот? Спросил он у меня. Мой друг, можешь ты меня не ждать, отвечал я в такт своим шагам. Я забыл здесь, как зовут родную мать. Здесь только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне, солдат. Деревня называлась Самокража. Странное это название запомнилось надолго. Вечером полк расположился на лугу перед околицей. Командиры сразу же заставили рыть окопы. Земля спеклась. Рыли ее так и эдак, чтобы докопаться до сырой мякоти. Приказано было рыть в полный рост. Лопат не хватало. Ротный заставлял копать хоть ложками. Новосильцев смотался в деревню, принес несколько больших лопат. Страх перед новой бомбежкой делал чудеса. Откуда силы брались? Под утро я заснул, стоя в щели, выкопанной по грудь. К полудню через позиции полка потекли отступающие части какой-то кадровой бригады. Дойдя до ополчения, разбрелись по окопам, выпрашивая курева, выменивали на водку остатки своего оружия. Солдат, у которого я за махрус торговал семизарядную винтовку, сунул мои 3 желтенькие пачки в сумку, набитую морковкой, потребовал добавить еще пачку сахара и кусок мыла. Тут же бесцеремонно заглянул мне в вещмешок, цапнул оттуда синюю жестянку, открыл, расхотался. Зубной порошок! Я покраснел, вспомнив свою привычку чистить утром зубы. В отместку я принялся с ехицей спрашивать, как они, кадровые, драпали от самой границы. Оказывается, красноармеец и немцев по-настоящему не видел. Вояки. Слушая его, я исполнялся пренебрежением к его кадровой бригаде. Ныне скорее похожий на толпу беженцев, кожаные свои ремни и те они сменили на брезентовые, отчего сразу потерялся их воинский облик. Солдат закрутил махру в длинную цигарку, поджег, блаженно затянулся и пояснил по-отечески, что невозможно воевать без отступа. Соображение, которое не приходило мне в голову. Ни шагу назад, только губить людей попусту. Бежать вообще-то нельзя, бежать. Он догонит, он на машинах. С ним маневр необходим. В маневре надо где зацепиться, где в сторонке сохраниться. Можно и поспешать, только чтобы своих не терять. Оружие мы не побросали, видишь, вашего брата обеспечили. Ополченцы обзавелись гранатами, выменили пулемет Дегтярева, наторговали кирзовых сапог. Ротный спросил ихнего старшего лейтенанта, куда они отступают. На переформирование, убыль большая. Выходит, теперь весь удар примет на себя ополчение. Вечером ротный ходил по взводам, повторяя, что вся надежда на нас. Впереди никого. Я не преминул спросить, как так? Красная армия всех сильней, так боже красная сжимает властный свой штык. Спеть все можно, сказал Авдеев, кончай подъелдыкивать. Сам ротный приобрел пистолет. Кое у кого появились автоматы, и даже один превосходный бинокль, который был реквизирован для командира полка. Густой утробный шум надвигался медленно и неуклонно. Земля вздрагивала, как будто что-то катилось со всех мест. Весь горизонт, вся впереди лежащая даль, скрежетала, ухо и рыча приближалась к ротным порядкам. Там впереди еще золотились ржаные поля, стояла роща, скользили тени облаков. Невидимое сражение близилось. Это была война, которую я еще не видел. Беспощадная ее морда должна была вот-вот высунуться. Взводный крикнул, показывая вправо. Там двигались по полю бронемашины. Они стрекотали взахлеб пулеметным огнем, загибали все круче, в сторону, не обращая внимания на Авдеевскую роту. «Обходят!» Этот крик покатился по окопам. Я не целясь выстрелил. Кто первый побежал, неизвестно. Я вдруг понял, что бегу вместе со всеми. Очнулся уже за деревней, впрыгнув в окопы второго эшелона. Оказывается, там тянулся неглубокий ров, превращенный в окопы. Мы пробежали почти километр. Ротный пытался остановить нас, матерился, размахивал гранатой, заставил вынести два станковых пулемета. Главное стрелковое имущество роты. Один пулемет тащил на себе Виктор. Так прошел для меня первый бой. Первая бомбежка, первое бегство. Я вполне мог сломаться, убедиться в неспособности владеть собой. Если что и помогало мне, так это то, что так вели себя кругом другие. Бежал я вместе со всеми, как и другие, не поднимая головы при бомбежке. Через несколько дней попалась мне газетка армейская, где написано было в сводке: под напором превосходящих сил противника вынуждены были с боями отойти на заранее приготовленные позиции. От этих формул еще унизительнее выглядело то, что произошло со мной. Бежал с винтовкой в руке, кажется, через картофельное поле, мчался, словно по пятам за мной гнались, ни разу не оглянулся, смотрел только на впереди бегущих, обгоняя одного с другим. Помнится, передо мною появился начштаба батальона, схватил кого-то за гимнастерку. Боковым зрением я увидел, как ударили начштаба прикладом, и кто-то другой толкнул меня так, что я свалился. К вечеру выяснилось, что три немецких броневика удалось подорвать. Оказывается, третья рота остановила немца. Там завязался настоящий бой. Но потом затрещали автоматчики, слух об окружении заставил роту отступить. Отходили, отстреливаясь, у них были ручные пулеметы, а главное, с ними был командир полка майор Семибратов.